Здравствуйте, сегодня среда, 5 апреля, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Россия только за последние дни построила в оккупированном Крыму десятки фортификационных сооружений, в том числе на пляжах полуострова. Как боевые действия в Украине сказываются на посевной кампании в стране? Дональд Трамп отказался признать себя виновным по всем 34 пунктам предъявленных ему обвинений в фальсификации деловых документов. Также сегодня.
Хотят ли русские войны? Нас не спросили, а должны. Нам не отмыться никогда от вони липкого стыда.
Актер Дмитрий Назаров оштрафован на 50 тысяч рублей за песню «Хотят ли русские войны?». За минувшие сутки Россия нанесла по украинской территории 3 ракетных и 47 авиационных ударов, в том числе использовав 17 иранских беспилотников «Шахет-136». 14 из них, как заявляет Генеральный штаб ПСУ, были сбиты. 4 человека погибли во вторник в результате обстрелов российскими войсками территории Донецкой области. Так написал утром сегодня в социальных сетях глава областной администрации Павел Кириленко. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл сегодня с визитом в Польшу. Зеленский и глава польского государства Анджей Дуда обсуждают вопросы военной помощи Украине, послевоенного восстановления страны и перспективы вступления Украины в Европейский Союз и НАТО. Россия за последние несколько недель построила в аннексированном Крыму десятки оборонительных укреплений, превратив полуостров в одну из наиболее укрепленных территорий. Об этом написала американская газета Washington Post, проанализировав новые спутниковые снимки Крыма, сделанные компанией Maxar. Судя по снимкам, окопы протяженностью в десятки километров вырыты даже на пляжах Крыма. Вот что думает о целях этого строительства украинский военный аналитик Дмитрий Снегирев.
Там две составляющие. Первая – это традиционная российская коррупционная составляющая. Отмывание бюджетных денег. Я объясню, о чем идет речь. Так называемая засечная линия в Белгородской области обошлась российскому бюджету в рекордную сумму 132 миллиона долларов, хотя практического значения не имеет абсолютно никакого. Аналогичная ситуация имеет место быть и с оборонными так называемыми укреплениями в Крыму. Практического оборонного значения они не имеют. Давайте вспомним другие коррупционные программы российского правительства на территории оккупированного полуострова. Я напомню, программа опреснения воды, которая стоила российскому бюджету порядка 48 миллиардов рублей. Программа была признана официально провальной, но тем не менее деньги бюджетные освоили. Вторая программа – это так называемый «Энергомост», который опять-таки был весьма затратен даже для российского бюджета, но тем не менее показал всю свою неэффективность. И подобных программ можно называть несколько. Второй момент по поводу самого строительства. Данные, кстати, фортификационные сооружения в авральном порядке возводятся на фоне сообщений о возможном контрнаступлении вооруженных сил Украины. Причем резкой активизации противостояние именно на запорожском направлении. Я напомню, не случайно в интервью The Economist, главнокомандующий вооруженными силами Украины Залужный, заявил о том, что до Мелитополя 84 километра. Не есть кем наступать, дайте чем наступать. Соединенные Штаты Америки и, соответственно, наши европейские партнеры услышали украинского генерала. «Рамштайн 9.10» – это исключительно наступательные виды вооружения. И знаете, я, кстати, не согласен с оценкой американских специалистов, которые говорят о невозможности классического штурма оккупированного полуострова. Дело в том, что российские вооруженные силы, расположены на оккупированном полуострове, они весьма, скажем так, зависимы от логистики. А логистика оккупационной армии – это Чангарский перешеек и, соответственно, Керченский мост. То есть две составляющие, которые фактически находятся под контролем вооруженных сил Украины. Я не случайно вспомнил интервью Залужного за экономисты. Давайте посмотрим на те события, которые происходят на территории Запорожской и Херсонской области. Нанесение ударов по тыловым базам накопления, местам временного размещения личного состава и, соответственно, вооружения. это так называемый каскадный характер планирования операций с деоккупацией. Я напомню, о чем идет речь. Успешный характер деоккупации Херсонской и Харьковской области начинался именно с нанесения ударов по тыловым базам. Вторым этапом было взятие под непосредственный контроль логистики. И уже третий этап – это само контрнаступление. И то, что происходит сейчас в Запорожской, Херсонской и, соответственно, на территории Автономной Республики Крым, на мой взгляд, это и есть первый этап деоккупации, то есть каскадного характера планирования операций, нанесения ударов по военной инфраструктуре. Фортификационные сооружения начали возводиться после встречи премьер-министра Великобритании с президентом Франции, где в том числе оговаривались вопросы подготовки подразделений морской пехоты Украины. То есть речь идет именно о штурмовых подразделениях, которые будут принимать непосредственное участие в деоккупации Крыма. И давайте вспомним о том, что в 2021 году, еще до широкомасштабного вторжения, было подписано межправительственное соглашение между Киевом и Лондоном о выделении рекордной суммы 1,8 миллиарда фунтов стерлинга на строительство украинских ВМФ. И Лондон не отказался от этой идеи. Последние заявления Сунака свидетельствуют о том, что Лондон рассматривает практическое осуществление своей геополитической цели, то есть строительство оси Лондон-Киев-Анкара, где, соответственно, Киеву и территории оккупированного Крыма будут, скажем так, даны определенные полномочия. То есть основные усилия будут созданы именно в моменте воссоздание украинского ВМФ и, соответственно, подразделений морской пехоты, которые примут непосредственное участие в деоккупации Крыма. Там несколько стратегических аэродромов в районе Саки, в районе Гвардейской и в районе Джанкоя. И давайте отметим, что в течение последнего месяца по всем трем объектам были нанесены удары, в том числе и с использованием беспилотных летальных аппаратов. Причем в районе Гвардейского, по сообщениям российской стороны, был сбит снаряд с установки РУМ-2. Следует отметить, что дальность поражения данного оперативно-тактического комплекса Украины – это порядка 300 километров. Это аналог американского «Атакмса». Если эта информация подтвердится, то можем говорить о том, что вооруженные силы Украины кардинально изменят характер деоккупации Крыма.
Мнение украинского военного аналитика Дмитрия Снегирева. Многие эксперты сомневаются в способности вооруженных сил Украины сейчас провести эффективную операцию по освобождению оккупированного Крыма. Тем не менее, помощник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Крым вновь де-факто станет украинским уже очень скоро. В интервью украинской службе «Радио Свобода» Подоляк говорил о промежутке времени от 5 до 7 месяцев. И вот что он еще сказал в этом интервью.
Выходя из этого, будет война не за Крым.
Будет война не за Крым. Будет война за право существования демократического мира в рамках международного права. Это не война за территорию, это только один из элементов. Это война за право на то, чтобы никто не мог прийти к вам домой и сказать: «У меня немного больше оружия, у меня немного больше крылатых ракет, поэтому отдайте мне то, что я хочу». Сегодня идет война за право существования цивилизованного мира. И в этом цивилизованном мире места России в ее нынешнем виде нет. И поэтому, безусловно, война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины и пока повсеместно не будет соблюдаться международное право.
Это был помощник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, фрагмент его интервью украинской службе «Радио Свобода». Внимание многих средств массовой информации привлекло интервью бывшего президента США Билла Клинтона ирландской вещательной компании RTE, в котором Клинтон признался, что сожалеет, что в 1994 году убедил Украину отказаться от ядерного оружия. В обмен на согласие Киева на это в декабре 1994 года в Будапеште президенты США, Украины и России Билл Клинтон, Леонид Кучма и Борис Ельцин, а также премьер-министр Великобритании Джон Мейджор подписали меморандум, гарантирующий неприкосновенность границ Украины, сложившихся к концу 1991 года. И вот как Билл Клинтон теперь вспоминает об этом.
Я знал, что президент Путин не поддерживал соглашение, заключенное президентом Ельциным, предусматривающее отказ от территориальных претензий к Украине. Ельцин заключил это соглашение, потому что он хотел, чтобы Украина отказалась от ядерного оружия. А Украина боялась это сделать, поскольку там считали, что это единственное, что защищает от российского экспансионизма. Они согласились, Ельцин свое слово держал, но не смог добиться ратификации соглашения в Думе. Поэтому, когда Путину стало удобно, он нарушил его и начал с захвата Крыма. Я очень сожалею об этом, потому что я убедил Украину отказаться от ядерного оружия. И все сейчас уверены, что Путин не пошел бы на то, на что он пошел, если бы у Украины было ядерное оружие.
Это был фрагмент интервью Билла Клинтона ирландской вещательной компании RTE. Ну а Владимир Путин сегодня выступал на вручении верительных грамот послам иностранных государств и воспользовался этим случаем для того, чтобы высказаться о состоянии американо-российских отношений.
Отношения России и Соединенных Штатов Америки, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению. В его основе принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка. Уважаемая госпожа посол, не хочется нарушать благостные обстановки вручения верительных грамот. И знаю, что, возможно, не согласитесь с моим мнением, но не могу не сказать сегодня о том, что использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госперевороту в Киеве в 2014 году в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений.
Новый посол США в России Лин Трейси выслушала Владимира Путина с совершенно бесстрастным лицом. Интересно, что свои верительные грамоты послы вручить Путину так и не смогли из-за санитарных ограничений. Боевые действия в Украине продолжаются, но с приходом весны возобновились и сельскохозяйственные работы. Очень часто, особенно на тех территориях, где шли бои, перед посевной приходится проводить разминирование полей. Вот что рассказывает депутат Верховной Рады Украины, член Комитета по аграрной политике Дмитрий Соломчук.
Все еще зависит от погодных условий. Если погодные условия будут идеальны, вот сейчас постоянно идут дожди, что хорошо для посевной, потому что зимой было мало снега. Если летом будет тепло дальше, осенью не будет, как в том году в сентябре залило на 30 дней, и много урожая было потеряно, так урожай может остаться на том самом уровне. Или там, если погодные условия не совсем сложатся идеально, так возможно, да, что на процентов 10 соберем меньше, на 1,5-1,6 миллионов. Это такие самые плохие прогнозы на сегодняшний день. Все много зависит от погодных условий. Критическая ситуация самая большая – это в Херсонской области. Там почти все заминировано. И, в принципе, большинство овощей выращивалось в Херсонской области. Это арбузы и лук, и фрукты, и персики, и все остальное. Но сегодня активно идет разминирование. Фонд Говарда Баффета закупил уже 8 автоматических комплексов автомобилей для разминирования. 2 уже разминируют их, 6 в поставке. Это очень важно, потому что сельхозземли нужно разминировать не только на поверхности, но и вглубь. Ну, понятно, это занимает какое-то время. В общем, по нашим подсчетам, Украина не сможет на деоккупированных территориях в этом году, этой весной, посеять около 200-300 тысяч гектаров. Разминирование идет полным ходом. Увидим, что там, какие цифры будут уже ближе к маю месяцу. У нас всегда переизбыток урожая. Всегда наши аграрии были экспортерами. И для стран Африки, Азии, это будет и Европы также. В принципе, могут быть некоторые проблемы недопоставок. Но надеемся, что будет все-таки погодные условия хорошие, и соберем все в полной мере, как запланировано.
Это был депутат Верховной Рады Украины, член Комитета по аграрной политике Дмитрий Соломчук. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 5 апреля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Городской суд Петербурга сегодня отклонил апелляцию на меру пресечения для 62-летнего политолога Евгения Бестужева, который обвиняется в распространении так называемых фейков у российской армии за посты в социальных сетях. Бестужев высказывался против агрессии России против Украины с 24 февраля прошлого года. Защита Бестужева требует, чтобы его перевели из СИЗО под домашний арест из-за серьезных проблем со здоровьем. Как пишет ОВД-Инфо, Бестужеву становится хуже с каждым днем. Он перенес уже несколько сердечных приступов и жалуется на боли в сердце и в ногах. О том, что взятие Бестужева под стражу незаконно, его адвокат Евгений Бувайлик говорил еще несколько месяцев назад.
Содержание под стражей в принципе невозможно. То есть у него гипертоническая болезнь третьей степени, которая требует постоянного приема медицинских лекарств, которая требует медицинского какого-то ухода, да, свидетельствования его постоянного, постоянной возможности обратиться к врачу. То есть с СИЗО оно, в принципе, несовместимо.
Это был адвокат политолога Евгения Бестужева, Евгений Бувайлик. Напомню, что Евгений Бестужев обвиняется по статье о распространении так называемых фейков о российской армии. Теперь о самой обсуждаемой сегодня теме в мире. Бывший президент США Дональд Трамп в суде Нью-Йорка отказался признать вину по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловых документов. Дело связано с расследованием о выплате Трампом из своего предвыборного фонда денег порноактрисе за молчание об их предполагаемой сексуальной связи. Трамп, который добровольно прибыл в Нью-Йорк, был взят под стражу в офисе окружного прокурора Манхэттена и доставлен в зал суда. После предъявления обвинений Трамп был освобожден из-под стражи без каких-либо ограничений. Как я уже упомянул вчера, Дональд Трамп первый в истории США бывший президент, которому официально предъявлены обвинения в уголовных преступлениях. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Власти Нью-Йорка ожидали возможных беспорядков и потому приняли повышенные меры безопасности. У здания суда действительно собралась небольшая группа сторонников Трампа во главе с членом Палаты представителей, республиканкой Марджери Тейлор Грин. Демократы – это партия насилия. Это партия, которая поддерживала, финансировала и приветствовала массовый бунт на протяжении всего 2020 года. Они позволили устраивать поджоги в городах, причинившие ущерб на 2 миллиарда долларов. Это демократическая партия. Мы – партия мира. Мы – партия, которая хочет защитить жизни нерожденных детей. Мы – партия безопасных границ. Мы – партия, которая принесет мир во всем мире, как это сделал президент Трамп, а не Третью мировую войну, как делает президент Байден. Известный правый активист Джек Пособец в ожидании прибытия Трампа в суд выразился так. Вот этот кортеж, который мы скоро увидим, это траурная процессия на похоронах нашей республики. Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, обвиняемым в уголовном преступлении. Суть предъявленных обвинений раскрыл на своей пресс-конференции окружной прокурор штата Элвин Брагг. Ранее сегодня Верховным судом штата Нью-Йорк Дональду Трампу были предъявлены утвержденные большим жюри Манхэттена 34 обвинения в фальсификации деловых бумаг. По закону штата Нью-Йорк, фальсифицировать документы с целью мошенничества или сокрытия иного преступления значит совершать серьезное преступление. Именно этот состав преступления и содержится в данном деле. По версии обвинения, избираясь в президенты Соединенных Штатов, Дональд Трамп заплатил за молчание порноактрисе, известной под псевдонимом Стормы Дэниелс, которая утверждала, что имела с ним интимную связь. Трамп отрицает факт связи. Деньги, предназначенные Дэниелс, выплачивались тогдашнему личному адвокату Трампа Майклу Коэну в качестве гонораров. Однако Коэн дал признательные показания и уже отбыл наказание в виде лишения свободы. Фальсификация документации, объяснил окружной прокурор, это правонарушение, за которое не наказывают тюрьмой. Но Трамп делал это, чтобы скрыть другое преступление – нарушение закона о финансировании избирательных кампаний, а также, чтобы скрыть правду от избирателей. Дональд Трамп не признал себя виновным ни по одному пункту. Его адвокат Бот Бланш рассказал журналистам о реакции своего клиента. Вы спрашиваете о его реакции. А какой реакции вы от него ожидали? Его реакция точно такая же, какой она была бы у любого из вас. Он раздражен, расстроен, но в то же время и целеустремлен. Его все это не остановит и не задержит. Это ровно то, чего он и ожидал. В этом отношении никакого сюрприза не случилось. Тем не менее, ему досадно. Он расстроен и разозлен тем, что это все-таки произошло. В тот же день вечером, уже во Флориде, Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками. Я никогда не думал, что что-то подобное может произойти в Америке. Единственное преступление, которое я совершил, это бесстрашная защита нашего народа от тех, кто стремится его уничтожить. Трамп не стал опровергать обвинения. Он перечислил свои заслуги и обиды и мрачными красками описал нынешнее бедственное положение страны. Это была еще одна предвыборная речь. Our economy is crashing, inflation is out of control. Наша экономика рушится, инфляция вышла из-под контроля. Россия объединилась с Китаем. Вы можете в это поверить? Саудовская Аравия с Ираном. Китай, Россия, Иран и Северная Корея выступили вместе, как грозная и разрушительная коалиция. Этого бы никогда не произошло, если бы я был вашим президентом. И Россия не напала бы на Украину. Все эти жизни были бы спасены, все эти прекрасные города устояли бы. Возьмите 5 худших президентов в истории Соединенных Штатов, сложите их, и вы увидите, что они не причинили нашей стране и доли того разрушения, какое причинили Джо Байден и его администрация. Теперь эти леворадикальные психи хотят помешать нашим выборам при помощи правоохранительных органов. Мы не можем этого допустить. Несмотря на все это и очень темную тучу над нашей любимой страной, я не сомневаюсь, что мы снова сделаем Америку великой. Как говорят эксперты, если предъявленные обвинения будут доказаны, Трамп может получить до 4 лет лишения свободы. Но чаще всего обвиняемые по таким делам приговариваются к штрафу. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Перед прокурорами стоит непростая задача, поскольку никогда прежде в нью-йоркских судах не рассматривались дела, в которых финансовые нарушения увязывались бы с потенциальным нарушением федеральных избирательных законов. На это обращает внимание Дэвид Коппол, сотрудник Института Индепенденс, в прошлом помощник прокурора в штате Колорадо.
Насколько я понимаю, манхэттенский окружной прокурор рассматривает выплату Сторми Дэниелс как незаконные пожертвования в избирательную кампанию Дональда Трампа, а фальсификация документов, касающихся политических пожертвований, является уголовным преступлением. Сами по себе обвинения в нарушении деловой отчетности являются правонарушением по нью-йоркским законам. На мой взгляд, доказать, что эти действия Трампа представляли уголовное преступление, будет очень трудно. В действительности, чуть больше 10 лет назад присяжные оправдали бывшего сенатора Джона Эдвардса, обвинявшегося в том, что деньги, которые он потратил на содержание своей тайной возлюбленной, были незаконным предвыборным пожертвованием его сторонника. Это было очень похожее дело.
Мнение сотрудника Института Индепенденс, в прошлом помощника прокурора в штате Колорадо, Дэвида Коппола. Теперь вернусь к теме одного из недавних выпусков «Времени свободы». Если вы помните, я рассказывал о сообщении Российского космического агентства о том, что 3 членов экипажа МКС, которые должны были вернуться на Землю, останутся на орбите еще на полгода. Комментировавший это сообщение популяризатор космонавтики Виталий Егоров тогда предположил, что это космонавтов и американского астронавта не очень расстроит. Сегодня экипаж МКС давал пресс-конференцию, и я думаю, вам будет любопытно послушать, что российский космонавт Дмитрий Петелин ответил на вопрос, как он и его коллеги восприняли решение оставить их на орбите, а корабль, на котором они должны были вернуться, отправить обратно без них.
Действительно, это непростое было решение, непростая новость для нас. В первую очередь, действительно, для родных и близких. Ведь на Земле им приходится довольно тяжело. Те привычные вещи, которыми приходилось нам заниматься, от страховки автомобиля до, я не знаю, до каких-то сантехнических работ по дому, все теперь ложится на плечи, получается, в нашем случае, наших супруг. Поэтому им тяжело на земле, и в свою очередь это накладывает определенный отпечаток на нас, на нашу работу. Но мы стараемся держаться, также наши коллеги, друзья-космонавты стараются помогать нашим семьям на земле. Вот. Ну, а в целом для нас, что касается нас, ну, после полугода здесь на станции, ну, там чуть меньше было, 5 месяцев, да, решение, оставшиеся полгода кажется не таким уж и большим сроком.
Ну, естественно, что мы не испытывали радости от того, что тот корабль, который нас доставил на станцию, так получилось, что не смог нас обратно вернуть. Тем не менее, мы уже привыкли к той мысли, что все-таки безопасность экипажа на первом месте, надо это понимать. И когда мы уже перенесли ложементы из одного корабля во вновь прибывший «Союз МС-23», тут уже, конечно, для нас МС-23 стал тем кораблем, который должен нас вернуть на Землю. воспринимали уже МС-22, уже, конечно, как корабль, который предназначен уже для других вещей.
Говорил российский космонавт, член нынешнего экипажа Международной космической станции Дмитрий Петелин. Ну и пара новостей культуры. В Перми отменен концерт пианистки Полины Осетинской, который должен был пройти сегодня в частной филармонии «Триумф». Ранее Осетинская неоднократно выступала с осуждением войны России против Украины. 1 апреля полиция попыталась сорвать выступление Осетинской в Москве. Перед началом концерта к пианистке подошли полицейские и сказали, что запрещают мероприятие по распоряжению ОВД «Пресненский». Тем не менее, концерт начался, но в антракте полицейские вернулись и объявили эвакуацию якобы из-за сообщения о минировании. Зрителей вывели из здания, через полчаса им разрешили вернуться, так как полиция ничего не нашла. А уволенный за антивоенную позицию из Московского художественного театра актер Дмитрий Назаров оштрафован на 50 тысяч рублей по административному делу по статье о дискредитации российской армии. За размещенный год назад в YouTube-канале артиста видеоролик, в котором сам Назаров и его жена Ольга Васильева исполняют песню «Хотят ли русские войны». Завершу сегодня выпуск первым куплетом из этой песни.
Хотят ли русские войны? Нас не спросили, а должны. Нам не отмыться никогда от вони липкого стыда. Спросите тех, кого убьют и в землю сложат под салют, и вам ответит пол страны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны?
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».